Глава шестая. Потрошители могил. Рассказ этот записан мною со слов одного из людей, с кем столкнула меня работа в колонии строгого режима. Костя Ярков, угонщик со стажем, отбывал у нас свой третий срок и ожидал решения административной комиссии по условно-досрочному освобождению. Прощупывая настроение начальства, он пришел ко мне раз, второй, и, вздыхая, сообщил, что на воле его ждет семья, а младшему сыну недавно исполнилось 5 лет. Костя работал в колонии сварщиком, вел себя нормально. Комиссия ходатайство в суд подписала, а Костя, явившись ко мне в очередной раз, поведал историю своей поездки на военный полигон Капустин-Яр. Я записал ее почти дословно, изменив только имена и фамилии. С Балуном столкнула меня судьба после второй ходки в колонию. Я сидел тогда на мели, без водительских прав, без денег, и размышлял, чем заняться дальше. В один из теплых сентябрьских дней ко мне подошел Балун и пригласил в базарную забегаловку выпить водки. Никто не знал, фамилия у него такая или кличка. Среди разношерстной базарной братьи, промышлявшей кражами, наркотой, мошенничеством и прочими делами, считался он лошадкой темной, лет 40, толстый, с сырым мятым лицом и глядящими мимо собеседника спокойными глазами. Балун держался особняком. Был он не дурак выпить, случалось, угощал всю компанию, но до конца не раскрывался. Впрочем, этого от него никто не требовал. Лишнего мужик не болтает, к ментам не ходит, чего еще надо? Знали, что Балун промышляет золотишком, вел он какие-то дела с цыганами, зубными техниками, продавцами ювелирных магазинов. У него можно было купить по сходной цене золотой перстень или цепочку. Порой старинной редкой работы, чуть ли не начало прошлого века. Раза два его прищучивал местный уголовный розыск. Подозревали, что вещички идут из обворованных квартир, но подозрения не подтвердились, и Балуна с миром отпускали. Мы выпили по паре стопок водки, и Балун сказал, что у него есть для меня предложение. «Какое?» — насторожился я. «Покойников не боишься?» «Иди ты нахрен», — огрызнулся я. Мой решительный ответ Балуна удовлетворил, и он рассказал, в чем будет заключаться совместная работа. Балун собирался с моей помощью раскопать старое немецкое кладбище на территории военного полигона Капустин-Яр. Кладбище богато и давно заброшено. Людей там нет, мешать никто не будет. Я задумался. Балун трепачом не был, деньжата у него водились. Одевался он хоть до дури безвкусно, но вещи носил добротные и недешевые. Раскатывал на новой волжанке, а дочь у него училась в университете. Я же был на мели. В кармане гремели медики, и никаких перспектив для себя я не видел. Ковыряться в старых могилах мне не хотелось, но браться за свое прежнее занятие, кражи автомашин, я тоже не хотел. Милиция меня хорошо знала, там только и ждали, когда я снова полезу к чужим машинам. «Дело верное, заработаем нормально», — обещал мой новый компаньон. «Расходы не слишком большие. Жратва, водка, бензин — это я беру на себя. Потом рассчитаемся». «Ну что, согласен?» «Согласен», — малость подумав, сказал я. Мне очень нужны были деньги. Я намеревался купить машину, снова получить водительские права, заняться частным извозом и тем самым кормить семью. Благие намерения. Говорят, ими вымощена дорога в одно место. В ад. Я не выдам большого секрета, если скажу несколько слов о военном полигоне Капустин-Яр. Место это в основном рассекречено благодаря одному из наших диссидентов. Сколько-то лет назад он с потрохами продал государственный секрет американцам. Тоже, наверное, из благих намерений. Во имя мира или неприязни к советской власти. Ну и немного из-за денег. Итак, Капустин-Яр. В 40-х годах власти создали в Заволжских степях огромный полигон для испытания ракетного оружия. Места в Заволжье пустынные — глина, солончаки, полынь, редкие соленые озера, еще более редкие островки кустарника и деревьев. Людей из немногих сел и хуторов срочно выселили на новые места, брошенные дома разобрали, а огромную территорию объявили запретной зоной. Нахождение там посторонних лиц строжайше запрещалось, и охрана полигона была налажена по-сталински крепко. Ко времени нашей поездки с Балуном в запретную зону такой строгости уже не было. На территории полигона Поубавилось воинских частей, меньше стало постов и патрулей. В здешних местах Балун ориентировался неплохо и уверенно вел по грунтовой дороге «Москвич» 2140. Машина была старая, но, как любая вещь, принадлежащая Балуну, содержалась в порядке. Мотор работал ровно, ничего не громыхало, к багажнику «Москвича», закутанные в брезент, были привязаны канистры с водой. Сентябрь перевалил на вторую половину, но день был по-летнему жарким. Нагретый воздух плавился, переламывая в густых струях линию горизонта. Равнина, степь от края до края и небо без единого облачка. На телеграфном столбе сидел огромный черный орел с неподвижными круглыми глазами и крючковатым тяжелым клювом. Иногда на глинистой дороге попадались гадюки. Блестящими текучими лентами они торопливо уползали прочь. Что запомнилось мне еще? За холмом возникло необычное сооружение в виде металлического многогранника. Что-то вроде фантастического корабля из иллюстрации к Герберту Уэльсу «Первые люди на Луне». Многогранник был окружен бетонным забором с колючей проволокой наверху. На вышке торчал часовой. Еще я разглядел верхушки нескольких локаторов и длинные тонкие антенны. «Станция наведения», — сообщил Балун. Недалеко от станции нам встретился бортовой ЗИЛ-130 с табличкой «Патруль» и двумя военными в кабине. Я ожидал, что нас остановят, но грузовик проехал мимо. Мы поняли, что военным на нас наплевать. Шпионы на москвичах не ездят, а офицерам не платят зарплату. Чего ради бдительность проявлять? Несколько раз мы видели отдельные здания и небольшие военные городки. Чтобы не искушать судьбу, Балун сворачивал в степь, благо дорог здесь хватало. В одном месте стали попадаться на пути остатки ракет, рваные листы металла, какие-то обломки и даже целые ракеты. Обшивка при ударе лопалась, а внутренности, сложное сплетение механизмов, цилиндров и многочисленных трубок, выглядели почти неповрежденными. У двухметровой ракеты, воткнувшейся носом в землю, Балун затормозил, мы долго рассматривали ее, щупая пальцами металл, который за все годы так и не тронула ржавчина. «А трубки из титана», — уверенно проговорил Балун. «В хозяйстве цены им нет. Хоть в самогонный аппарат ставь, хоть куда еще». Он достал из багажника ножовку для металла и долго ширкал, пытаясь отпилить трубку. Титан это был или нет, я не знаю, но ножовка оставляла на металле лишь царапины, а Балун свою затею бросил. К вечеру, отмахав 200 с лишним верст от Волги вглубь степи, мы, наконец, добрались до места. От поселка остались только фундаменты домов да десяток деревьев, сумевших выжить в безводной степи. Зато кладбище уцелело. Хотя время и люди тоже постарались взять свое. Большинство памятников и крестов сохранились. Здесь были похоронены и немцы, и русские. Большинство немцы. Колонисты, осевшие в России еще с екатерининских времен. Я видел каменные кресты, на которых стояли даты смерти, 1809 и 1811 год. Господи, они умерли еще до Наполеона. Рядом торчал ржавый сварной обелиск со звездочкой на шпиле, под которым лежал Николай Иванович Шмарев, умерший или погибший в августе 1942 года. Самое позднее захоронение датировалось 1947 годом. В том году убрали отсюда поселок, название которого теперь и не отыскать. Обелиски бросали длинные тени, сентябрьский вечерний воздух был наполнен горьковатым, знакомым с детства запахом полыни. Хорошо было в степи. Я даже на время забыл, с какой сволочной целью мы сюда приехали. Метрах в 300 от кладбища, среди старых сучковатых вязов, мы поставили просторную палатку, застелили полог спальными мешками и одеялами и принялись разбирать вещи. Хозяйственный и расчетливый мужик Балун. Барахло у него добротное и крепкое. Все расходы учтены, вплоть до спичек. В картонных коробках сложен запас консервов, овощей и прочих необходимых продуктов. В пластиковых бутылках налит самогон собственного изготовления, а на случай встречи с властями приготовлены две бутылки фирменной столичной. Кроме водки, Балун припас Филькину грамоту, заверенную печатью, договор о сборе и поставке для родной медицины лекарственных растений. Я даже держал в багажнике мешочки с сушеным шиповником и какой-то травой. Не придерешься. Балун сварил полный казанок картошки, бухнул туда банку тушенки и мы отметили приезд, опорожнив литровую бутыль самогона. Небольшой костер освещал рыхлое красное от выпивки и отблесков огня лицо моего напарника. Он неторопливо говорил: «Ты, Костя, не пожалеешь. Если я что затеваю, дело верное. 10 раз все просчитаю, только потом берусь, и товарища никогда не обману». Вечер был тихий и звездный. Лишь слегка шелестели листья на вязах и гудели в костре сухие ветки. Я заснул здесь же у костра, накрывшись старой телогрейкой. А утром Балун, приплясывая, совал мне в лицо растопыренную ладонь. «Нет, ты глянь, глянь, 30 часов работы и бабки на кон. Ха-ха! Ты думал, я сюда приехал пузо на солнце греть? Балун носом капусту чует!» Почесываясь со сна, я, наконец, рассмотрел желтые штучки, которые он совал мне. Золотая цепочка с медальоном в виде сердечка, перстень с камушком, обручальное кольцо и сережки, тоже с камнями. Что и говорить, добыча была богатой. Я клубнул ногтем медальон, с двух его половинок смотрели крошечные портреты мужчины и женщины. Наверное, семейная пара, а может, жених с невестой. Фотокарточки выцвели, но лица были различимы. Молодая светловолосая женщина с высокой прической улыбалась краешком губ, глядя на меня. Застывшее мгновение чужое, давно канувшее в лету жизни. Оказывается, пока я спал, Балун сумел взломать склеп. Через час, наскоро позавтракав, мы долбили ломом следующий. Люди, уезжая отсюда, укрепили склепы, замуровали двери кирпичом или заварили их железными листами. Но мародеров это не остановило. Большинство склепов были взломаны. На нашу долю осталось 5 штук, которые покрепче. Сделанная на совесть кладка из красного кирпича поддавалась с трудом. Мы по очереди долбили ее ломом, меняясь каждые 5 минут. Оба вскоре взмокли, лица были в бурых потеках пота и кирпичной крошки. Наконец лом провалился в пустоту, и дело пошло быстрее. Выдолбив дыру в 0,5 метра шириной, мы полезли внутрь. Балун подсвечивал аккумуляторным фонарем. Склеп оказался семейным. На каменном постаменте стояли 2 гроба. Мы торопливо взломали крышки. Покойники давно истлели, в гробах лежали темные кости и скалились жуткими улыбками 2 черепа. В изголовье стояла большая фарфоровая ваза, а к стене привинчено медное распятие. Жутковатое любопытство заставило меня наклониться над покойниками. Хорошо сохранились волосы, седые и длинные. У старухи уцелел на костях большой клок сухой пергаментной кожи. Еще я разглядел золотые зубы, обрывки одежды, пуговицы. Мне вдруг стало страшно, и я отшатнулся от гробов. Зато Балун мертвецов совсем не боялся. Зажав между коленями череп, дергал плоскогубцами золотые коронки. «Бери вазу, наконец», — сказал он. «Я полезу назад первым. Передашь ее мне. Смотри, не разбей». При солнечном свете мы рассмотрели добычу. 3 коронки, 2 золотых и 1 серебряное кольцо. Золотые колечки были узкими и очень легкими. Балун был разочарован, оглядел массивный каменный крест над склепом и сплюнул себе под ноги. Солидные вроде люди, а на покойниках экономят. Впрочем, вазой Балун остался доволен. Долго вертел ее, гладил пальцами тонкий золотой рисунок, потом сообщил мне: «Редкая вещь, дорогая», — спохватившись, добавил. «Если, конечно, покупателя найдем. Сейчас этого добра полно». А я подошел к кресту и медленно по складам прочитал имена покойников. Имена я тут же забыл, а даты смерти запомнил. Старик умер в 1914 году, а жена — в 1921. Не буду подробно описывать нашу дальнейшую деятельность. Скажу без лицемерия, поганое это занятие — грабить мертвецов. Вы спросите, чего же ты согласился ехать с Балуном? А хрен его знает. Жадность, глупость, привычка воровать. Словом, все вместе. За 2 дней мы взломали все уцелевшие склепы. Добыча оказалась так себе, в основном мелочевка. Склепы побогаче разграбили до нас. В один из них я влез посмотреть. Склеп и крест были сделаны из темного гранита. На кресте длинная надпись. Может, стихи, а может, слова прощания с похороненной молодой женой. Мол, лежи спокойно, придет время, и мы будем вместе. Но полежать спокойно ей не дали. Алюминиевый гроб был перевернут, а по склепу разбросаны кости. Маленькие, почти детские. Покончив со склепами, мы принялись за обычные могилы. Вот тут нам пришлось попотеть. Сухая степная земля оказалась твердой, как камень. Ковыряясь с утра до вечера, мы успевали вскрыть за день всего одну могилу. Кроме того, немало времени требовалось, чтобы переворошить месиво трухлявых досок и полуистлевших костей. Балун орудовал лопатой без устали, хотя его часто схватывали приступы геморроя. Голова у моего компаньона работала не хуже, чем руки, да и опыт в потрошении мертвецов имелся немалый. В первую очередь Балун выбирал богатые могилы, где были похоронены молодые женщины. На них всегда имелись какие-то драгоценности. В одной из могил нам попалось редкой красоты золотое кольцо с тремя небольшими камушками. У Балуна от жадности затряслись руки. Он долго разглядывал его, дал посмотреть мне, потом, завернув носовой платок, спрятал отдельно от остальной добычи. «Насколько потянет?» — спросил я. «Может, тысячи на полторы баксов, а может, больше». «Не темни», — разозлился я. «Оценщика я сам найду». Балун стал уверять, что не темнит. «Все зависит от того, найдем ли мы удачного покупателя. Богатый коллекционер может тысячи две долларов отвалить». «Или три», — добавил я. «Три не дадут», — тут же отозвался Балун. Но я ему не верил. Пустынно и тихо было вокруг. За неделю мы лишь однажды видели вдалеке какую-то легковую машину, да два раза пролетали над горизонтом военные вертолеты. Дни по-прежнему стояли теплые, почти жаркие. Со стороны Каспия дул южный, не приносящий прохлады ветер. Утром и вечером высоко над головой шли журавлиные и гусиные клинья. Пустыня преображалась ночью. Серые краски, выгоревшие скучной равнины, исчезали. Черный купол неба был усыпан яркими сентябрьскими звездами. Над горизонтом поднималась желтая луна, и небо, и необыкновенно крупная луна казались мне чужими, не похожими на то, что я привык видеть в городе. В ночном небе происходили диковинные вещи. Несколько раз очень высоко загорались огненные шары. Они плыли, медленно угасая, превращаясь в зеленоватые светящиеся облака. Иногда огромные метеоры неслись к земле, оставляя за собой огненные хвосты. И раза три мы слышали отчетливые удары. После одного из них ночь стала меркнуть и сделалось почти светло. Время было часов 11 вечера, но сутки словно сместились, наступил рассвет. На дереве затренькала утренняя печуга, и темнота в ту ночь не возвращалась. Было жутко, как перед концом света, и мы с Балуном крепко напились. А однажды ночью прямо над нами проплыло черное веретено с цепочкой огней вдоль корпуса. До него было далеко, метров 200 или чуть больше, а может, только казалось. Огромная тень, чернее, чем ночь, накрыла костер, и я разглядел над головой слабо освещенное огнями холодное мерцание металла. «Зона!» — лязгнув зубами, прошептал я. Мне стало по-настоящему страшно, и захотелось как можно скорее убраться из этой степи с ее чудесами и распотрошенными могилами. Хотя я понимал, что на военном полигоне могут твориться и не такие вещи, мало ли какую технику испытывают. Балун этих чудес не боялся. Лоб у него был толстый, твердый, и мыслил он только конкретными категориями. Сшибать деньгу, пожрать, выпить, переспать с бабой. В чудеса он не верил, иначе бы не смог зарабатывать себе на жизнь своим ремеслом. А ремесло у него было потрошение могил. Каким бы расчетливым и осторожным ни был Балун, но, видимо, и ему иногда требовалось исповедоваться. Вечерами у костра на окраине, срытый до основания немецкой колонии, он рассказывал мне о своей жизни. До Горбачевской перестройки Балун работал в охране нефтезавода. Потихоньку подворовывал, а когда разрешили кооперативы, занялся перекупкой и продажей продуктов. Погорел раз, другой и понял, что к торговле талантов не имеет. На могильный промысел подтолкнула его случайность. Однажды услыхал от старух в селе, что на дальнем кладбище лет 20 назад хоронили молодую цыганку. Старухи вспоминали богатые поминки. Водки хоть залейся. Как безутешно плакали родители, как кидали в могилу золотые монеты. И ее все в золоте похоронили. Серьги, кольца, маниста. Балун, может, и пропустил бы мимо ушей старушечью болтовню, но не так давно сам был свидетелем, как хоронили цыганского барона. В могилу тоже бросали золотые и серебряные монеты, сотенные бумажки, доллары. Правда, затем цыгане подогнали самосвал с бетоном и замуровали могилу, чтобы никто не тревожил их родича. Но так защищают могилы теперь, в смутное время. А два десятка лет назад вряд ли кто бетонировал покойников. Расспросив получше старух, Балун нашел кладбище и могилу той цыганки. Кладбище было заброшено, но привыкший все делать основательно и не любивший рисковать Балун сутки просидел в кустах, пока не убедился, что люди здесь не появляются. Еще он полистал уголовный кодекс и узнал, что приговор ему грозит сравнительно мягкий. Исправительной работы или, в худшем случае, 3 года колонии. Балун подумал еще немного и рано утром приехал на кладбище. Все оказалось довольно просто. Земля после недавних дождей была мягкой, и за пару часов Балун добрался до покойницы. Добыча оказалась немалой. 7 золотых и 10 серебряных монет, кольца, перстни, сережки. Забросав землей вскрытую могилу, Балун рванул домой и с неделю отсиживался в квартире. Но все было тихо. Золотишко он вскоре выгодно продал, особенно много заплатили за николаевские червонцы. Заказали еще. Приноси, цену дадим хорошую. С тех пор уже больше 10 лет Балун промышлял на жизнь потрошением мертвецов. Богатые могилы, как той цыганке, попадались редко. Но и в холостую Балун не работал. Быстро понял, кого как хоронят и где можно поживиться. Купил новую машину, дачу в хорошем месте, а чтобы шел стаж, работал на непыльной должности сторожа. Сутки на работе, 3 дома. Случались и проколы. Однажды его избили и ограбили бродяги. В другой раз зажали цыгане и долго допытывались, что он делает на кладбище. Но в целом все шло гладко. Конечно, при прежней власти кто-то бы уже обратил внимание на вскрытые могилы. А теперь кому дело до таких мелочей? Армию разворовали, нефть и золото потоком идут за границу. Словом, Балун рассчитал точно. Никому не было до него дела, и он спокойно собирал свой урожай. Между тем, наше пребывание в запретной зоне мне окончательно опротивило. Одолевали кошмары, снились гробы, покойники. К этому приплеталась всякая чертовщина, которую я видел по ночам. К концу 2-й недели я заявил, что сыт по горло, и пора сматываться домой. Балун чесал затылок. Уезжать ему не хотелось, но в здешних краях мы явно засиделись. Нас мог задержать любой патруль, и вряд ли поможет Филькина грамота, имевшаяся у Балуна. Мы рисковали потерять всю добычу, которая, по моим подсчетам, тянула не меньше, чем на 10 тысяч баксов. И мы уехали. Но добраться до дома без приключений не смогли. Помешала жадность Балуна. Во-первых, мы поругались с ним из-за того, что он попытался снять с памятника великолепно сделанную мраморную доску с барельефом 2 ангелов и надписью по латыни. Доска была привинчена 4 большими шурупами, и я сразу понял, что ее не снять. Шурупы давно приржавели, но Балун упрямо ковырял доску, пока не разбил ее на 2 половинки. «Бог с тебя спросит», — пообещал я, — «детскую могилу испоганил». Балун только хмыкнул в ответ и сел за руль. Настроение у него было подпорчено, но вскоре опять поднялось. Уже выехав из запретной зоны, мы увидели на обочине проселочной дороги самодельный автоприцеп. У прицепа была сломана ось, и хозяин, наверное, поехал за грузовиком или за новой осью. Балун, который не мог спокойно проехать мимо брошенного гвоздя, сейчас же остановился и внимательно осмотрел прицеп. Прежде чем я успел что-то сказать, он уже тащил снятое колесо. Через 5 минут открутил 2-е и тоже бросил в багажник. За полем, километрах в 3, виднелся небольшой хутор. Возможно, хозяин прицепа жил там. Балун дал газ, и мы рванули прочь. Когда хутор исчез за горизонтом, Балун перевел дух и похвастался, что колеса совсем новые и подойдут к его москвичу. Настроение у него стало совсем хорошее. Балун снова принялся охвалить свою сообразительность и умение жить. «Учись, Костя! Деньги кругом лежат, надо только брать!» Но вскоре он стал беспокойно оглядываться назад. На большой скорости нас догнала Нива и перегородила дорогу. Из нее выскочили 3 деревенских мужичков, обозленных и здоровых, как бычки. Сопротивляться было бесполезно. Они вытащили из багажника колеса и без долгих разговоров принялись нас молотить. Чувствуя, что мужики вошли в раж и могут нас искалечить, я заорал. «Но виноватым и хватит! Литр за нами!» Нас спасли те самые 2 бутылки столичной. который Балун хранил для милиции или воинских патрулей. Мужики забрали водку и пошли к Ниве. Но вековая деревенская ненависть к ворам заставила одного из них остановиться. Сволочье городское. Он ударил палкой по москвичевскому лобовому стеклу, потом двумя ударами разбил фары. Балун тихо охнул, но приближаться к мужику побоялся. Через сутки, переночевав на обочине, мы, наконец, приехали домой. Вот такую историю я услышал от автомобильного вора Кости Яркова. Деньги, вырученные за распотрошенные в Капустином Яру могилы, он быстро промотал и, снова взявшись за угоны машин, загремел в колонию. Теперь ждал решения суда об условном освобождении. «Что на свободе делать будешь?» — спросил я. «Или опять к нам?» «Ни-ни, гражданин полковник». Повышая меня на одну звездочку, отмахивался Костя. «Меня жена, дети ждут». Я ему не верил. А Балун, как я впоследствии узнал, свое кладбищенское ремесло бросил. Кажется, ему всерьез пригрозили цыгане. Кроме того, после операции на прямой кишке вылез давний геморрой. Работать лопатой было нельзя. Сейчас он на своем старом москвиче развозит почту. Волжанку бережет для выездов с семьей.